Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Курибакин за звукорежиссерским пультом. И сегодня будем говорить о ремонте многоквартирных домов. В гостях у нас сегодня в этой студии заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Владимировна Киселева. Наталья Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Основной темой нашей сегодняшней беседы, мы так изначально договорились, будет ремонт, пожалуй, самый дорогостоящий ремонт в части всех ремонтов, которые можно провести на многоквартирном доме, это ремонт лифтового оборудования. И я так понимаю, что сегодня фонд активно работает в этом направлении?
Ну, действительно, с начала 2017 года фонд начал реализацию самого крупного масштабного проекта за последние, можно сказать, десятилетия. Это как раз замена лифтового оборудования в многоквартирных домах города Перми и Пермского края. Масштабные, исходя из того, что, конечно, предполагается в рамках этого проекта заменить 485 лифтов в 190 многоквартирных домах.
Ну, это, я так понимаю, всегда речь идет только о замене, потому что лифт – это тот вид оборудования, который не подлежит ремонту ни капитальному, ни реконструкции.
Ну, во-первых, действительно, это оборудование достаточно по стоимости и затратное. Включает оно в себя несколько этапов, то есть, как правило, осуществляется демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования. Дальше осуществляется пусконаладочные работы, осуществляется диспетчеризация, после чего проводится освидетельствование лифтового оборудования, ну и, соответственно, параллельно выполняются общестроительные работы, которые связаны как раз с ремонтом лифтовой шахты и помещения машинного отделения.
Всегда в этой связи возникает вопрос, сколько времени отводится на то, чтобы отремонтировать лифт? Но для многих ведь это принципиально, особенно жителей верхних этажей, принципиально важные.
Ну вот смотрите, наши договоры, которые заключены на сегодняшний момент фондом, предусматривают максимальный срок выполнения работ 110 календарных дней.
110
это? 110 календарных дней.
4 месяца.
4 месяца. По какому пути двигается фонд? То есть, исходя из заключенных договоров, подрядная организация, а именно заводы-изготовители, нам предоставляют график поставки оборудования, где мы уже видим конкретные сроки поставки оборудования в тот или иной город. И только в момент поставки мы передаем объекты в работу. Только именно с этого периода происходит отключение лифтового оборудования и осуществляется замена. Замена фактически, в принципе, одного лифта происходит с учетом освидетельствования его экспертной организации в течение 2 месяца.
2 месяца жителям 15 этажа придется пешком бегать к себе.
Ну, к сожалению, это действительно так. Вот насколько могли, мы эти сроки минимизировали в части создания неудобства жителям города Перми и Пермского края. Но срок выполнения работ в целом 110. То есть поставка оборудования порядка 30 дней. Ну и последующий период, там почти месяц, это как раз официальная приемка работ с составом комиссии рабочей и оплата в рамках договора.
Есть какие-то нормативные показатели для лифта, когда он выходит из строя, когда его нужно освидетельствовать, когда его менять нужно? Вот я так понимаю, что если речь идет о замене, то это лифты, которые были построены еще в советский период, наверное.
Но нормативный срок эксплуатации лифтового оборудования установлен 25 лет. Конечно, на территории города Перми и Пермского края есть многоквартирные дома, в которых данное лифтовое оборудование уже используется порядка 40 лет. То есть понятно, что нормативный срок уже давно он истек. Естественно, организации, которые занимаются обслуживанием лифтового оборудования, ежегодно проводят освидетельствование, исходя из которого они видят, в каком состоянии лифт находится, и, соответственно, можно его эксплуатировать дальше или есть какие-то угрозы.
Вы говорили о замене лифтового оборудования и цифры назвали. Я так понимаю, что речь идет о домах, которые обслуживаются фондом по принципу общего котла. Деньги эти дома платят в этот самый общий котел, в отличие от спецсчетников. А как быть с тем, кто выбрал формат спецсчета? Что им вообще можно, приходится рассчитывать на замену лифта? Ведь рано или поздно такой вопрос все равно возникает. И какую помощь здесь может фонд оказать?
Ну, в этом вопросе, конечно, собственникам, которые формируют счет, формируют фонд капитального ремонта на спецсчете, действительно, в этом вопросе намного сложнее, чем нам, фонду капитального ремонта. Ну, ярким примером можно привести на сегодняшний момент ту ситуацию, что, учитывая такой большой объем замены лифтов через регионального оператора, заводы-изготовители пошли нам навстречу. То есть они нам предоставили рассрочку по оплате в течение 3 лет. То есть тем самым мы снимаем финансовую нагрузку на фонд капитального ремонта путем оплаты в течение 3 лет. За счет как раз вот этой рассрочки мы имеем возможность отремонтировать другие дома в этом объеме. Для собственников, которые формируют на спецсчете фонд капитального ремонта, конечно, заводы-изготовители, исходя из одного либо из двух замены лифтов, да, конечно, на такие условия не пойдут. И для того, чтобы саккумулировать такую сумму средств на своем спецсчете, ну, наверное, достаточно времени потребуется. Даже,
а о каких цифрах приблизительно идет речь?
Ну, средняя стоимость замены лифта с учетом проектных работ, с учетом строительно-монтажных работ, освидетельствования, стройконтроля, это в среднем рыночная стоимость замены одного лифта около 2 миллиона рублей.
Ого! И это все виды работ. Я так понимаю, здесь все несколько организаций должны будут поучаствовать, освидетельствуют одни, устанавливают другие,
проектируют третьи. То есть, на самом деле, здесь идет совокупность работ. Участвуют несколько подрядных организаций в выполнении всего комплекса работ. Но я говорю, что исходя из возможности формирования средств на спецсчете, конечно, ну, достаточно времени пройдет для того, чтобы в конечном итоге получить долгожданную замену лифтового оборудования.
Ну, вот долгожданный или нет, многие ведь просто саботируют сам факт. Ну, проверили, ездит и ездит. И зачем менять вроде бы то, что работает? Есть какие-то органы, вот просто не совсем мне эта система известна, которые могут прийти и сказать: ребята, ваш лифт давным-давно уже вышел за сроки нормативного содержания эксплуатации, давайте-ка поменять, иначе мы его просто заблокируем. Ну, вот как бывает, например, у грузовиков пришли, перекрыли трубу.
В данном случае надзорным органом у нас является Ростехнадзор, который может выйти и проверить. Также он просматривает вот эти вот заключения экспертных организаций и осуществляет надзор. То есть в случае возникновения какой-либо угрозы в части безопасной эксплуатации лифтового оборудования, конечно, этот орган может вынести предписание при остановке эксплуатации лифтового оборудования.
Но они ходят, регулярно проверяют, да, насколько я понимаю, по всем домам?
Но где в Ростехнадзоре, да, у них, в принципе, формируется реестр, у них есть реестр всего лифтового оборудования, соответственно, с датами года ввода в эксплуатацию, со всеми декларациями на это оборудование, поэтому информация этой они располагают.
Вы в самом начале программы сказали о 190 мегаквартирных домах, в которых будет заменено оборудование. Это речь идет о территории Пермского края, это не только Пермь.
То есть в этом проекте у нас участвуют, ну, достаточно крупные муниципальные образования. Это как раз там, где есть у нас дома повышенной этажности. То есть, в частности, это Березники, это Губаха, это Добрянка, это Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Краснокамск, ну и, соответственно, город Пермь.
Всегда просто вопрос этот возникает, вот сколько бы раз мы тему капитального ремонта не поднимали, а как вообще очередность выстраивается? Почему вот именно 190 и почему именно те дома, которые попали в эту самую программу? Там совсем плохая ситуация с лифтами.
Ну, на самом деле, здесь, конечно, в первую очередь были сформирован тот перечень домов, где срок эксплуатации уже превышал нормативный, то есть от 25 лет до 40.
Угу.
То есть то, что уже однозначно подлежит замене в целях безопасной эксплуатации лифтов.
А чьи лифты будут стоять в этих домах? Отечественного производства?
Лифты отечественного производства, то есть по территории края у нас в основном поставка оборудования идет с Карачаровского лифтостроительного механического завода и Щербинского лифтостроительного завода. По городу Перми у нас будут еще дополнительно установлены лифты Могилевского завода.
До Беларуси.
Да, и производство еще одного небольшого завода ООО «Сиблифт».
А они вообще, я так понимаю, ведь загружены работой? Лифты меняют по всей стране, а производство это достаточно трудоемкое. Есть проблемы? Вы говорили, что есть возможность договориться о рассрочке. А вообще проблемы с поставками лифтового оборудования, это сегодня актуально?
Ну, может быть, оно на сегодняшний момент и актуально по другим субъектам. По крайней мере, по Пермскому краю таких вопросов не возникает. Действительно, два крупных завода, Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод, участвуют в реализации таких крупных масштабных проектов в четырех субъектах. То есть это Свердловская область, Челябинская область, Нижегородская область и Пермский край. А, насколько я знаю, да, действительно, вопросы по графику отгрузки сейчас в настоящее время возникают, но возникают по ряду других субъектов, только не Пермского края. То есть пока мы такую проблему не ощущаем у себя. Производственные мощности, конечно, самый крупный – это Щербинский лифтостроительный завод, то есть у них производство порядка 1200 кабин в месяц. Карачаровский завод, ну, где-то в пределах, наверное, в половину. Сиблифт чуть еще поменьше. По Могилеву, к сожалению, не могу сказать возможности.
Кстати, по поводу цены, я так понимаю, что она все равно варьируется в зависимости от производителя. Как вы выбираете поставщика? Это конкурсные процедуры, как того требует федеральное законодательство?
Но для всех региональных операторов Российской Федерации установлен единый нормативно-правовой акт. Это постановление правительства Российской Федерации 615, которое предполагает определение подрядных организаций путем проведения только торгов, то есть открытых аукционов. Причем в этих аукционах могут участвовать только те организации, которые прошли предварительный квалификационный отбор, которые включены в реестр квалифицированных подрядных организаций. И только именно эти организации могут заявляться на аукционы, и мы определяем их по результатам открытого аукциона.
Ну, то есть нет сейчас сформированного списка, там 20 лифтов будут от Чербинского комбината, 100 лифтов там из Могилева к нам приедут. Это будет решаться уже конкретно под конкретные...
Это у нас решают подрядные организации, которые проходят по результатам аукциона, то есть где самостоятельно заводы у нас выходили, являются подрядчиками по договорам.
А есть такие эпизоды?
Есть такие, да. То есть у нас по двум договорам победителем вышел Карачаровский механический завод, соответственно, они и поставляют свое оборудование. Один договор у нас заключен с Щербинским лифтостроительным заводом.
Они сами
они,
будут
да,
его поставлять,
то есть они свое оборудование поставляют. И самый крупный на сегодняшний момент договор, который заключен у нас по замене лифтов в городе Перми, победителем у нас вышла организация ООО «Лифтсервис». То есть это пермская крупная организация, которая занимается обслуживанием лифтового оборудования. Вот они вышли у нас победителем. Со своей стороны они нам предоставили график отгрузки и поставки оборудования как раз вот с трех заводов. Это Могилев, Сиблифт и Щербинский лифтостроительный завод.
Мы должны ненадолго прерваться. Напомню слушателям, Наталья Владимировна Киселева, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта, сегодня в гостях в программе «Районы кварталы». Не переключайте радиоканал.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом. И мы продолжаем общение с Натальей Владимировной Киселевой, заместителем генерального директора фонда, капитального ремонта Пермского края. Большая часть сегодняшней программы посвящена как раз замене лифтов в многоквартирных домах. Опять же, в начале вы говорили о том, что есть определенные сложности у тех, кто выбрал спецсчет в качестве, не знаю, направления, возможности накопления себе средств на капитальный ремонт. Вы, как государственная структура, имеете возможность составлять реестр добросовестных или недобросовестных поставщиков. Вы можете проводить торги, так или иначе у вас более жесткий контроль. А что делать людям, у которых действительно спецсчет и возникла необходимость замены лифтового оборудования? Суммы немалые. Риск велик, потому что игроков на этом рынке хоть и немного, но, тем не менее, от них в буквальном смысле зависит жизнь и здоровье. Могут ли они обратиться в фонд за содействием и помощью в части вот именно выполнения этих работ?
Ну, безусловно, конечно, обратиться такие собственники могут. Со своей стороны мы готовы предоставить информацию, вплоть предоставить до сформированного пакета документов, то есть это в виде договора, технического задания, как на проектирование, так и на выполнение строительно-монтажных работ. Дальше собственника можем порекомендовать воспользоваться как раз информацией в части подрядных организаций, которые у нас включены в реестр квалифицированных подрядных организаций, чтобы действительно собственники были спокойны, что у них такое лифтовое оборудование будут менять именно специализированные организации, которые имеют соответствующие допуски СРО, имеют определенную аккредитацию, и то есть в конечном итоге, что оборудование будет смонтировано качественно, в сроки и без последующих проблем.
Этот реестр, он общедоступен по запросу, он есть на сайте?
Этот реестр, он находится на сайте, не на сайте, этот реестр автоматически с ним можно ознакомиться на торговой площадке, которая называется РТС-тендер. Угу. То есть там как раз определенные вкладки есть. Находим вкладочку 615П. Это как раз то постановление, которое регулирует деятельность отбора подрядных организаций в отношении региональных операторов. И там есть вкладка «Единый РКПО», так сокращенный реестр квалифицированных подрядных организаций, где набирается субъект, выделяется вид ремонта, который необходим, и автоматически формируется информация по подрядным организациям, начиная с реквизитов в виде ИНН, адреса местонахождения, контактных телефонов, какие допуски СРО организации имеет, в отношении какого объема, то есть договоры до какой суммы им позволяет законодательство заключать. Вся эта информация находится в этом реестре.
Слушайте, ну это очень удобно. Я так понимаю, что это постоянно обновляется еще, да? Кто-то уходит, кто-то приходит.
Ну, в соответствии с 615-м постановлением, у нас сейчас в сентябре были внесены в него изменения, согласно которым у органа государственной власти в лице региональной службы по тарифам Пермского края возникает обязанность пополнения этого реестра не реже, чем один раз в квартал. То есть, соответственно, процедура должна проводиться не реже один раз в квартал. Появляться будут новые подрядные организации, которые будут проходить предварительный квалификационный отбор. Ну и, соответственно, обратная, конечно, ситуация. То есть в случае недобросовестных действий со стороны подрядных организаций, которые выразились там в нарушении сроков выполнения работ неоднократных, там, в неисполнении обязательств по договору, возможность одностороннего расторжения договора с нашей стороны, которая влечет за собой однозначное исключение из этого реестра.
Но это не отменяет право собственников выбирать своих собственных подрядчиков, которые не находятся в этом самом реестре. Это ведь рекомендательный характер имеет эта мера. Вы не можете никуда деваться как государственный орган, а собственники помещения могут выбирать.
Могут выбирать, безусловно, да.
Но это надежнее будет, если все-таки пользоваться вашим реестром.
Ну, конечно, надежнее.
Много там сегодня компаний? Навскидку, конечно, не прошу.
На сегодняшний момент в этом реестре порядка 146 организаций подрядных. Но 146 компаний, они включают в себя, соответственно, организации, которые осуществляют несколько видов ремонта. Да? То есть там есть организации, которые занимаются чисто проектированием. Там есть организации, которые занимаются строительно-монтажными работами. Там есть организации, включены в этот реестр, которые занимаются у нас оказанием услуг по строительному контролю. Есть организации, отдельно выделенные, потому что там, соответственно, дополнительные требования по законодательству. Это касается объектов культурного наследия. Угу. Отдельно как раз
Реставрация требует особой квалификации, да.
Поэтому вот совокупность всех этих организаций на сегодняшний момент, количество их, конечно, 146. И причем сразу хочу обратить внимание, что там не только организации, которые территориально находятся и зарегистрированы на территории Пермского края, там присутствуют у нас подрядные организации из Санкт-Петербурга, из Москвы, из близлежащих субъектов, то есть из Кирова, из Иваново. Ижевска. Они вправе заявляться, раз они в нашем реестре, они вправе заявляться, по крайней мере, на наши процедуры.
Это безусловно. Значит, что они уже имели опыт работы на территории Пермского края, по которому о них можно судить. Правильно? Или они просто собрали необходимый пакет документов, который предписан для того, чтобы попасть в этот реестр?
Но они просто, в нашем понимании, по крайней мере, на сегодняшний момент, то есть они воспользовались тем правом, которое дано по закону, да, то есть с октября месяца прошлого года такая норма вступила в целом по Российской Федерации, и многие подрядные организации заходили одновременно не только на территории своего субъекта, но и заявлялись в другие территории. Но будет ли являться по факту это показателем или нет, из практики скажу, что буквально летом этого года был расторгнут договор на проектирование 400 многоквартирных домов с Челябинской проектной организацией.
Ну, это известная история, она достаточно долго была в информационном пространстве. То есть они не оказались не теми, за кого себя выдавали в буквальном смысле, не смогли такой объем потянуть. Потому что чуть ли не коррупционная схема, насколько я помню, была.
В части коррупционной схемы, конечно, пояснить не могу.
Прокуратуре вопрос.
Да, но в плане того, что на самом деле такой объем, с таким объемом проектная организация не справилась.
Вы говорили про квартал и обновление этой системы раз в квартал. Это значит не реже, чем
не
раз в квартал,
но
может быть и чаще.
Может быть и чаще.
То есть, если я как предприниматель хочу заявиться на определенный вид работ, подхожу и соответствую необходимой квалификации, я могу оказаться в этом списке не раз там, в 3 месяца, а буквально завтра, как только буду выполнять все необходимые требования.
Но как раз на сегодняшний момент вопрос этот рассматривается, проведение предварительного квалификационного отбора, потому что на самом деле то количество подрядных организаций, которые включены у нас в этот реестр, их нам недостаточно, что как раз свидетельствует о периодически несостоявшихся результатах аукционов. Те, кто есть, объем уже понабрали, соответственно, располагают теми силами, какими могут. И такая потребность у нас возникает. И поэтому к концу октября месяца, либо в начале ноября, региональная служба по тарифам Пермского края как раз планирует провести такой предварительный квалификационный отбор.
Очередной уже.
Очередной, да, для пополнения реестра в виде новых подрядных организаций.
Напомню еще раз слушателям, Наталья Владимировна Киселева, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта, сегодня в гостях в программе «Районный квартал», и еще ненадолго прервемся.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Юрий Кулибакин работает за звукорежиссерским пультом. И мы общаемся сегодня с Натальей Владимировной Киселевой, заместителем генерального директора фонда капитального ремонта. Наталья Владимировна, хотелось бы отойти немножко от темы лифтов непосредственно. Я понимаю, что здесь есть еще о чем поговорить, и мы неоднократно к ним будем возвращаться. Хотелось бы как раз все-таки еще раз сконцентрировать внимание на способе формирования этого самого объема средств для проведения капитального ремонта. Все мы знаем, что есть общий котел, который так и принято называть, и есть спецсчета. Вот вопрос к вам, как к представителю фонда. Давайте и плюсы, и минусы всех вот этих вот способов управления средствами сейчас и обрисуем, потому что лично для меня всегда было очевидным, что спецсчет лучше. Я не плачу ни за кого и нигде, я собираю деньги только на свой дом и только вместе со своими соседями. Хотя, насколько я понимаю, это не всегда очевидно. Вот, например, про лифты мы заговорили, огромный объем, дорогостоящая процедура, и я так полагаю, что не всегда собственники способны будут в какой-то короткий промежуток времени накопить на спецсчете средства для того, чтобы заменить себе лифтовое оборудование.
Ну, на самом деле, так из практики и получается. Люди, конечно, больше склоняются к способу формирования именно на специальном счете, исходя из, конечно, может быть, деятельности фонда в предыдущие периоды. Что за какие плюсы? Ну, плюсы, понятно, что люди самостоятельно определили организацию, определили кредитное учреждение.
Где будут накапливаться эти средства? А это определяет собственник?
Собственники определяют. Дальше открывают специальный счет в этом банке, который они определили, который должен соответствовать требованиям законодательства. Определяют агента, кто им будет выставлять платежные документы, печатать. Начинают аккумулировать средства. Но, опять же, возвращаемся к тому, что есть на сегодняшний момент единственный, наверное, минус. Это в части того, чтобы провести капитальный ремонт, особенно затратный капитальный ремонт, а если в нем, тем более, возникла необходимость буквально в ближайшее время, либо и уже не вчера, как правило, возникает, то, конечно, собственники сталкиваются именно с этой трудностью, что им недостаточно денег для проведения того или иного затратного способа и вида капитального ремонта. На сегодняшний момент только вижу минус вот в этом. Дальше возможность воспользоваться, опять же, нашей информацией по подрядным организациям есть. Можно нанять нормальную, добросовестную подрядную организацию, выполнить капремонт. Проблема только вот в одном, чтобы саккумулировать эти деньги на этом счете. Потому что на сегодняшний момент стоимость квадратного метра, которая минимальный размер, который установлен, он фактически не покрывает ту потребность, которая необходима для выполнения этого капитального ремонта.
А сколько у нас сейчас плата в фонд капремонта? Я просто, честно, не знаю даже.
8 рублей 78 копеек.
Это это определяет
квадратного метра.
Региональный?
Это определено постановлением правительства Пермского края. То есть ежегодно утверждается.
И этого недостаточно?
Этого недостаточно.
Ну, то есть получается, что с двушки, скажем, 47 квадратных метров, если 8 рублей умножаем, даже калькулятор могу открыть, посмотреть, ну, сколько получает у нас сегодня средний взнос фонд капитального ремонта?
Ой.
Рублей 200? 300?
Ну, здесь в любом случае расчет производится каким образом? Берется стоимость квадратного метра и умножается на общую площадь жилого помещения. То есть в зависимости от площади, соответственно, и взносы колеблются. Могут быть и от 200 рублей, могут доходить и до 1000 рублей в месяц.
Еще раз, вот мне бы хотелось узнать по поводу новых домов. А с какого момента наступает необходимость платить фонд капитального ремонта? Если дому больше 5 лет...
То есть у нас законодательно закреплено, что в таких домах, в новостройках, решение о формировании фонда капитального ремонта должно быть принято как раз до периода пятилетнего. То есть ну, 4 года и 11 месяцев. После этого собственники должны принять решение, и по истечении 5 лет должны осуществлять уже платежи по взносам на капитальный ремонт.
И вот очень важный момент. Я точно знаю, что ведь региональный законодатель определяет минимум платежей. Вот этот самый минимальный порог. То есть меньше 8 рублей, там, условно говоря, нельзя платить. Но собственники имеют право собраться и решить платить больше.
Да, это у нас позволяет закон, законодательство и федерального уровня, и субъектового уровня 304 ПК позволяет собирать на проведение капитального ремонта именно сверхустановленного минимального размера.
Но для этого должен быть спецсчет, потому что дома, которые сегодня платят в общий котел, они не могут решить собраться и начать платить больше, потому что, ну, будет абсурдно выглядеть ситуация, когда они начнут платить больше, при этом перераспределение этих средств – это головная боль регионального оператора.
Но из практики, конечно, такого нет, чтобы собственники изначально приняли повышенный размер взноса. Но бывают такие ситуации, когда проектная организация выходит, допустим, на проектирование того или иного конструктивного элемента и выдает нам информацию о том, что стоимость эта превышает предельную стоимость, да, выполнения этого ремонта. То, конечно, со своей стороны мы направляем такие предложения собственникам, говорим о том, что стоимость капитального ремонта, допустим, превышает предельную, но для этот ремонт вам необходим, поэтому просим принять и рассмотреть это решение на общем собрании, принять повышенный размер. Конечно, с такими предложениями мы выходим, но по факту обратной ситуации в виде повышенного размера на практике не было.
Никто не хочет больше платить, это само собой разумеющееся. Ну и хотелось бы несколько минут буквально уделить контролю качества работ, это всегда проблема. Потому что наши люди чаще сталкиваются с недобросовестными исполнителями различных видов работ, нежели с добросовестными. И это, видимо, наша реальность, с которой сейчас приходится бороться.
Ну, то, что касается качества, конечно, то есть... Как только мы передаем объект в работу подрядной организации, при передаче объекта у нас принимает участие управляющая организация, либо обслуживающая организация, которая занимается обслуживанием, содержанием общего имущества. Соответственно, присутствует у нас в составе комиссии при передаче объекта органы местного самоуправления, активные собственники, либо уполномоченные общим собранием лица, которые в последующем осуществляют, в том числе принимают участие в приемке уже завершенного капитального ремонта, непосредственно принимают специалисты отдела капитального ремонта фонда и организация, которая дополнительно нанята по договору и определена со стороны фонда и заключен с которой договор, это организация, осуществляющая строительный контроль. Дальше в последующем, когда выполняются работы, непосредственно контроль за ходом проведения работ, за качеством, за количеством, за соблюдением всех норм и требований, предусмотренных законодательством, осуществляет именно организация, которая по строительному контролю. То есть они еженедельно формате нам предоставляют информацию, выходят периодически на объекты, предоставляют информацию, включая даже фото-видеофиксацию, выставляют нам, направляют нам те требования, которые, допустим, они вносят в адрес подрядной организации, нам дублируют, предоставляют. Кроме этой организации, непосредственно кураторы из отдела капитального ремонта периодически выезжают на объекты. Ну и там, где у нас достаточно активные собственники есть, и собственники проявляют бдительность, ставят нас в известность звонками, если это территория территории города Перми вплоть и приезда именно в фонд непосредственно, либо выездные совещания проводим на территории уже объекта, если возникают трудности. Поэтому из практики контроль осуществляется, ну, так скажем, постоянно. В случае возникновения каких-либо ситуаций, ну, к примеру, если там ремонт крыши, не дай бог, где-то затопило, пятые этажи, либо возникают такие трудности, соответственно, также информация доводится до нас, комиссионно выезжаем, осуществляем осмотр, дальше фиксируем все это в письменном виде, выставляем все эти претензии подрядной организации, подрядная организация возмещает причиненный ущерб собственнику. Как правило, из практики это в денежной форме, то есть обсчитывается стоимость причиненного ущерба. Подрядная организация осуществляет расчеты непосредственно с жителями, кому причинен ущерб, предоставляет нам в последующем подтверждающие документы, что все расчеты произведены, и больше вопросов не возникает со стороны собственников. Если вопросы уже появляются в ходе эксплуатации после завершенного капитального ремонта, ну, здесь, в принципе, такой же механизм. То есть любое иное лицо, проживающее в этом доме, любой собственник, так же, как и управляющая организация, обращаются к нам непосредственно, если где-то в последующем возникают трудности. Соответственно, такой же комиссионный выезд. Фиксируем, действительно ли это является гарантийным случаем, либо это связано с ненадлежащим содержанием общего имущества. Бывает и такое из практики, особенно по крышам, где какие повреждения там в ходе эксплуатации не так почистили, не так лед убрали, либо ограждение там сломали. То есть все это фиксируется. Если это в конечном итоге в ходе эксплуатации возникает вопрос, что это где-то какой-то скрытый дефект, допущенный подрядной организацией, конечно, устраняет все подрядная организация. Но в любом случае сигнализируют нам, могут сигнализировать в ИГЖН, могут сигнализировать в орган местного самоуправления, в любую там администрацию муниципального образования. Вся эта информация в конечном итоге стекается к нам. И мы на нее оперативно стараемся реагировать, особенно если это зависит от сезонности работ, ну и плюс погодных условий.
Мы будем надеяться, что этих самых гарантийных случаев будет меньше. Я знаю, просто неоднократно сталкивался, общался с людьми. Говорят, что очень сложно нас найти действительно толковых подрядчиков на целый вид работ. И будем надеяться, что качество этих услуг и качество этих подрядчиков будет расти неизменно, так же, как и, собственно, объем капитального ремонта, выполняемый в Перми и Пермском крае. Эфирное время наше подходит к концу. Еще раз напомню слушателям, что сегодня в гостях в программе «Районы кварталы» была Наталья Владимировна Киселева, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта. Провел для вас программу Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Наталья Владимировна, до новых встреч.
До новых.